Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Маргарита Журавлева, художник и основатель мастерской нужных подарков. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Часто к нам приходят люди, которые не просто смогли выстоять в тяжелой жизненной ситуации, но и стали поддерживать других. Как это в вашем случае произошло? С чего начали вы организовывать мастерскую нужных подарков?
У меня была ситуация жизненная достаточно сложная. То есть я ждала 4-го ребенка своего, и в середине беременности выяснилось, что мне необходима платная медицинская поддержка. Я пыталась обратиться к друзьям, знакомым, там, занять денег, да, но я поняла, что я их не верну, имея на руках 4 детей. Я обратилась в благотворительные фонды. То же самое встретила достаточно негативную реакцию от многих, потому что тема такая, что я не пострадала от чего-то, а сама привела, да, вот внешне забеременела, да, в общем, надо было голову иметь. И очень трудно было объяснить корректно, этично, не разглашая там диагнозов, да, и люди не понимали,
просто,
да, зачем помогать этому,
да, в такой ситуации,
вот имеется, да, именно. И в результате меня взял к себе под крыло фонд замечательный «Адреса милосердия», директор которого сама многодетная мама, у нее 6 детей. И она меня поняла.
А вы ходили до этого, обращались в другие фонды,
да,
и вас там
да.
просто не понимали,
да,
говорили,
да.
ну, в общем, не можем помочь.
Ну, говорили, и... сама виновата, там, извини, кто тебя заставлял, да, вот.
Соглашаться на 4-го ребенка,
да,
скажем
да, да,
так.
Да. И «Адреса милосердия» меня взяли, объявили сбор, да, но, опять же, очень плохо люди жертвовали, потому что внешне такая молодая, симпатичная, замужем, да, все говорили, там, продай украшения, пусть муж идет там на третью работу, вагоны по ночам грузит, да, заработайте. Но объективно, когда большой риск, связанный со здоровьем, да, когда это ограниченный во времени, когда вот, ну, роды не отложишь, пока не заработаешь там, да. Соответственно, мы стали думать, что можно сделать, какие другие ресурсы привлечь, и пришли вот к такой теме, что я художник, я рисую смешные картинки, я достаточно их в интернете, многие люди знают и любят, и мы стали делать сувениры с моими картинками, и через фонд их продавали на благотворительных ярмарках. Деньги шли в фонд, и потом клиника выставила счет фонду, и была оплачена моя операция, то есть все закончилось чудесно, и мы пришли вот к выводу, что надо сохранить эту наработку, потому что это реально оказалось способом в стрессовой, ограниченной по времени какой-то ситуации привлечь средства.
То есть фактически вы получили какой-то очень мощный, уникальный, эксклюзивный
да.
опыт. И после того, как у вас родился ребенок, вы подумали о том, что этим опытом делиться с другими.
Да,
правильно?
Да, потому что это, конечно, было... Мы очень быстро, слава богу, реагировали на все, да, то есть так как я сама рисовала, сама производила, то есть не надо было ни у кого просить там какие-то... Ну, как у мастериц часто просят для ярмарок, дайте нам свои произведения, да. А тут я поняла, что когда ты своими руками сделал... Сам продал, быстро получил реакцию. То есть видишь, что ты людям не нравится, корректируешь, делаешь по-другому, да, вот сувениры. И мы это быстро сделали, и пока мы это делали, уже же наработались какие-то связи, и кто может помочь, где можно продать, как это лучше сделать.
А какой был следующий шаг? Как вы вовлекли туда других, я так понимаю, многодетных
мамочек,
мам
да.
на первом этапе?
Сначала мы начинали первый этап вот в фонде «Адреса милосердия», который мне помогал. Там все сотрудницы, 90% многодетные. Да, вот, и мы делали вот это вместе. Они мне очень помогали. Потом мир слухами полнится. Стали люди звонить, писать. Стали какие-то вот, ну, на ярмарках буквально подходили, говорили, а вот я тоже вяжу или я тоже шью, а вам что-нибудь нужно. То есть вот так вот и как-то очень быстро.
А как вот первые вовлекались? Они что делали? Расскажите, может быть, какие-то примеры, чтобы можно было понять, кто эти люди были, первые ваши участники мастерской нужных подарков?
Ну, у меня была первая это сотрудница девушка, она сейчас уехала, мы с ней уже не работаем. Она одна осталась с детьми, она швея была, а я шить совсем вот на тот момент не умела. Но мы придумали такие штуки, шить игрушки и их раскрашивать, потом по ткани роспись делать. И вот она мне шила болванки под такие игрушки.
Антистрессовые
да,
такие.
Да, да. Потом вот было одно время взрыв моды на бабочки, галстуки такие. И вот я же художник, я поехала в магазин, выбрала очень красивые ткани, сочетания. Мы рисовали с ней, придумывали какие-то темы, да. То есть, например, бабочка... посвященная Beatles, там еще что-нибудь. То есть мы придумывали вот сочетание цветов или рисунка на ткани, которое отдавало ассоциацию с каким-то деятелем историческим или творческим. Вот она мне вот это отшивала. Потом стали другие люди подтягиваться, которые что-то другое умели делать.
А как появилось название? Как появилось ощущение, что это мастерская, в которую входят люди, объединенные одной идеей? Я так понимаю, что все равно это были в основном мамы, многодетные мамы.
Ну, нет, помогали и папы, помогали и дети. То есть вот дети-подростки, они приходили, помогали что-то фасовать, там, собирать, да, комплектовать. Вот мы
сделали... Но в какой-то просто, извините, в какой-то да. момент вы поняли, что эта идея, она объединяет вообще внутри семью. Но интересно, как вот вы... все-таки решили назвать это мастерской нужных подарков. Когда вы увидели, что это уже некая мастерская, что вас много, скажем так?
Ну, во-первых, мы должны были как-то определиться, да, то есть нас, мы же при фонде создались в результате, так как вот это все пошло от моей истории. Нам надо было как-то себя назвать, чтобы проситься на те же ярмарки благотворительные куда-то, да, и на выставки на какие-то. То, что нужных подарков, это смысл в том, что у нас политика, что мы делаем не просто развлекательные, декоративные. У нас все продукция утилитарная. То есть вот мы делали то и делаем, чтобы мы сами купили. То есть понятно, что мы ходим с детьми на какие-то мероприятия. Дети, купи, 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 да? И мы делаем вещи, там мыльца красивая, свечи какие-то, вот те же галстуки-бабочки, антистресс игрушки, саше для белья. То есть то, что мы бы сами купили, не просто выкинуть деньги, а что потом можно использовать. Качество такого, что можно делать и использовать в семье с детьми, с маленькими.
И это были на начальном этапе только многодетные мамы? Или же у вас ну, в какой-то там, момент конечно... начали подключаться, может быть, пенсионеры и так далее? То есть я так понимаю, что все равно сейчас вы расширили свою
немножко,
аудиторию.
Немножко, да. То есть у нас сейчас подсоединились, есть и одинокие мамы, да, вот которые, ну, мать-одиночки, которые совсем без отца. У нас сейчас помогают инвалиды, по слуху делают некие операции. Но в целом у нас все равно как, у нас есть продукция с требуемым уровнем качества, и все проходит через меня, через мои руки. Вот мы ничего не продаем, пока это не просмотрено, не одобрено.
Вы собираетесь как-то обсуждать какие-то идеи? Как вообще устроена работа фактически социальной мастерской?
Первоначально была у нас наработка идей. То есть мы смотрели по сторонам, и просто как губка я впитывала все, что люди делают, продают. То есть я вижу, кто-то делает свечи из вощины. Мы ищем вощину. Покупаем фитиль, начинаем пробовать делать свечи. Партию запускаем, смотрим. Ну, вот как бы вот сели сами дома, все сделали. Потом начинаем делать какие-то мягкие декоративные подушки диванные. Запускаем, смотрим, они не идут. Мы их снимаем с производства. Начинаем делать, ой, ну еще что-то такое. Ну, то есть у нас было прям огромное тестирование продукции разные. Все, что можно сделать, мы считали, насколько это можно сделать дома. Насколько это можно сделать одному-двум людям, скооперировавшись. То есть либо что-то человек один сам делает, либо один шьет, другой красит, например. То есть вот мы сначала, у нас был огромнейший ассортимент, просто невероятный. И постепенно мы его стали чистить, смотреть, что трудоемко, что нерентабельно.
Ну, потому что маме еще нужно успевать сделать очень много других дел
да,
за
нас...
день. И, в общем-то, у вас, наверное, как я слышу, одна из задач сделать так, чтобы она потратила на это 2 часа в день, к примеру. Вот.
Чтобы
и
это было...
я уже так понимаю, что, в общем-то, миссия здесь несколько, и одна из миссий тоже, чтобы мама могла и отвлечься, и как-то перезагрузиться, и почувствовать
конечно,
себя тоже
это
нужной.
Вот
о психологическом эффекте этих мастерских и этой деятельности. Какие там есть составляющие? Потому что наверняка это еще и какая-то объединяющая для семьи тоже функция
да,
есть.
Да, несомненно, потому что, во-первых, ну, мы все передружились вот в мастерской, да, у нас теперь такая поддержка не только по работе, да, мы перезваниваемся и помогаем друг другу по необходимости. В семьях, вот когда большие заказы, у меня Мария, она сейчас у нас шьет вообще все, что угодно делает, у нее 2 взрослых сына, 16-18 лет. И вот когда нужно срочно что-то привезти, увезти, на ярмарке поторговать, там даже что-то, я не знаю, накрасить срочно, или там вот набить игрушки холофайбером. Вот я знаю, Маша, когда срочно перед Новым годом, вот она сажает мужа, детей, да, вот они сидят вот это вот делают. Притом муж автослесарь, и вот сидит, игрушки набивает. Мне кажется, это чудесно, что-то они как-то делают общее дело, и они потом переживают. Они вот, мы уже потом созваниваемся, там ушки такой формы, ушки другой формы. То есть уже, знаете, начинается творчество. Уже это труд неизнурительный. И вот у нас нет такого, знаете, вот как один цветочек вырастил, сердце радуется, да, вот такое хобби, какая-то радость. А когда тебе надо там 10 грядок вспахать, да, под палящим солнцем, это уже ужасный труд. Вот мы не переходим вот эту границу, чтобы это стало изнурительным, занудным, неприятным делом.
И при этом, в общем-то, удается мамам добавить в семейный бюджет некую сумму.
Да.
Насколько я понимаю, у вас все равно есть благотворительные ярмарки. Это в основном зимние благотворительные ярмарки.
Только, практически, да. 90% – это, конечно, Новый год, поэтому мы весь год работаем. Ну, понятно, что тут есть там 8 марта, Пасха, какие-то бывают заказы такие корпоративные. Но в основном мы рассчитываем, что заработок у нас, вот возврат средств пойдет на Новый год. Но весь год мы стабильно, спокойно людей обеспечиваем работой.
Сколько лет уже продолжается работа в мастерской нужных подарков?
6.
За эти 6 лет отношение общества, например, изменилось на ярмарках, например? Стали больше обращать внимание люди, которые туда приходят, на то, что делаете вы, на ваши истории? То есть фактически это такое социальное предпринимательство?
Да, но у нас политика была с самого начала, что у нас покупают, потому что мы очень хорошо делаем, а не из жалости или из желания помочь. Нам. То есть мы делали такую продукцию, чтобы человек, даже не зная, кто мы, купил, а потом узнал. Конечно, мы сообщали, что это вот первые годы мы перечисляли 10% от выручки в фонд «Адреса милосердия». Потом мы расстались, потому что все-таки мы поняли, что чтобы самим сейчас удержаться на плаву, мы должны вкладывать в развитие проекта средства и поднимать оплату работающим мамам. Потому что, опять же, я говорю, эти мамы, они не пойдут никуда просить помощи, им еще ее не дадут.
А но лучше... у вас это как раз, мы с этого начали,
да.
Что это одна из, скажем так, фишек,
помощи. Форм, да,
помощи,
да,
это
да.
Как раз то, что да, мне нужна помощь, мне нужны деньги,
я могу заработать,
я готова вот
да.
Так вот вложиться, обучиться
да.
И сделать вот это и вот это для того, чтобы и было время воспитывать своих детей.
И сделать в удобное это для человека время. Здесь есть, конечно, большая проблема, над которой, я думаю, у меня подруга, она такой профсоюзный деятель, и она мне говорила, Маргарита вот говорит, а ты понимаешь, что есть нормы, оборудование рабочего места, безопасности производственной. Говорит, а у тебя совершенно мамочки, там, может, она ночью шьет, там, согнувшись в темноте, да, и портит себе зрение. Ну, вот как бы вот есть такой момент от этого надомного труда. Но, с другой стороны, я думаю, что на сознательность надо надеяться, что... Рабочее
вы
место организовывают.
Знаете истории, как вот люди, почему к вам приходят, как они подключаются и какой эффект, в общем-то, получается?
Ну, в основном приходят, конечно, потому что, сидя дома с детьми, ну, уже начинается и выгорание, и усталость, и желание просто вот воздуха глотнуть. И каждому человеку хочется какое-то признание, и самореализация нужна. В основном, конечно, как по данным Росстата, да, более 70% многодетных семей за чертой бедности живут. Вот как бы. Это было опубликовано, да, вот в открытых источниках можно погуглить. Но вот смысл в том, что да, люди приходят сначала, конечно, подработать, заработать. Во-вторых, это вот что-то сделать свое. Творческое. И потом очень важно то, что наши-то все работы продаются. То есть человек видит, что он не просто там что-то наделал это неизвестно где, а это востребовано, люди это покупают.
Расскажите одну, может быть, две истории, которые поразили больше всего вас. Может, семейные, возможно, как-то мастерские нужных подарков повлияли как-то на жизнь людей, что-то изменили.
Меня вот очень удивило. Я вела мастер-классы для поощрения самозанятости в Лефортовском соседском центре. И там в основном, конечно, ходили пожилые женщины такие в возрасте, мамочки многодетные и люди, которые какие-то заболевания перенесли, не могли работать и искали себе возможность вот заработка.
Фактически фриланса.
Да-да-да, ну вот самозанятость такая. Вот одна женщина ходила на все мастер-классы, там их был цикл, по-моему, 15 занятий. И она такая была въедливая, такая противная, прям все выспрашивала, прям невозможно было. Там сидит 30 человек, вот только ее и видишь. А потом она ко мне добавилась, друзья, и пишет, Маргарита, вот оцените, что я сделаю. Она научилась, я вела курс, как мыло делать разное, то есть разные варианты. И она сама закупила купила платформам, то, что мы рассказывали, вот где купить материал, сколько стоит, просчитывали полностью вот цикл, сколько вложить денег, сколько ты получишь, то есть такой как бизнес-план маленький. Эта женщина, она вот раковая больная в ремиссии, она научилась делать мыло, она свои какие-то там доработки додумала.
Дофантазировала.
Придумала, и
да?
Стала делать совершенно авторское мыло, совершенно не такое, как я учила, вот оно у нее другое. И она при этом не попросилась к нам в мастерскую, она сказала, что это я буду с этим работать, и стала делать свое, то есть она стала брать заказ, делать. Это для меня было такое чудо, что вот она реально последовательно шла, и потом не захотела, как обычно все говорят, а можно мы у вас будем работать, да? Вот. А тут она, нет, я сама.
Но я сейчас услышал, что вы сказали о том, что вы обучали, это уже немножко другой род деятельности. Я так понимаю, что, во-первых, вы расширили социальную группу, с которой вы работаете, а во-вторых, я так понимаю, что все-таки вы сделали следующий шаг.
Да, во-первых, вот все-таки 6 лет опыта производства и продаж, да, то есть я могу полностью человеку обучить, как делать, где что закупать, как продавать, какой спрос, объяснить все подводные камни, которых мы набили себе в шишки. Я перешла на обучение. Кроме того, мы не можем, конечно же, всех брать на работу, потому что у нас ограничен ресурс. Мы берем столько и производим, сколько мы можем продать. Мы не можем затариваться. А обучение такое и показ вариантов, что человек может сделать, дает возможность людям самим. Вот если человек почувствовал, что это его, и как бы и видит канал, где это может пойти. Мы же не знаем их условия жизненные, да? Вот у кого-то, может быть, есть знакомые, куда он может свечи делать, и он этот знает канал сбыта, потому что важно это, конечно, очень продать. Вот, и стали обучать.
Вернусь к вопросу, уже он у нас звучал, за последние эти 6 лет, что вы этим занимаетесь. Обратили внимание, что, например, общество как-то больше все-таки
повернулось лицом к семьям?
Повернулось, да, к примеру, к многодетным семьям, потому что мы все-таки начали о многодетных семьях говорить. Или что вот такая форма, в общем-то, работы, когда дома многодетная мама что-то делает, это можно продать, она, в общем-то, ну, приемлема и может быть даже очень полезной для широкого круга.
Знаете, как я думаю, что это приемлемо, и что это хорошо масштабируется и хорошо тиражируется наша идея. Но вот, на мой взгляд, даже если есть деньги в семье достаточно, да, чтобы всех детей содержать, ну вот все равно человеку нужна самореализация. Да? Мама, у кого много детей, вот у меня сейчас годик девочки, да, я не могу ходить на работу каждый день в офис ездить. Но я могу делать что-то очень хорошее, когда она спит, там вечером еще когда-то, да, вот. И это очень важно, то есть это как глоток воздуха. Помимо вот экономической, да, вот функции какой-то, это важно. А общество, наверное, да, сейчас стало как-то получше. Сейчас очень хорошие, там много мамы есть, да, такая организация некоммерческая, которая объединяет многодетные семьи. Есть «Мама работает» проект, тоже очень хороший. То есть сейчас вот появилось такие вот в обществе.
За последние годы это, да?
Да-да-да, это вот буквально вот тоже они параллельно там 7 лет вот так вот, да, существуют. Мне кажется, да, более благожелательное, доброжелательное стало отношение. Раньше такого не было. Все-таки вот, на мое ощущение, на мой опыт, такое, что вот что там за табор идет, да, вот это вот что там, ну, входишь в метро, и, конечно, лица недовольные. Да?
Но у вас сейчас сколько детей?
Сейчас 5. Ну, у меня одна девочка большая и 4 маленьких.
И вы прям с ними младшие. Со всеми приходите, как это выглядит, на благотворительный какой-то базар, и там вот все рядом ваши дети и другие дети тех мам, наверное, которые,
ну,
тоже в этом,
нет,
участвуют.
Когда мы работаем...
И как бы вас видно издалека, наверное.
Это, ну, на некоторые мы ходим, да, все вместе, особенно когда нас зовут на какие-то фестивали, связанные с животными. Вот фонд Рей, который помогает животным, они делают фестиваль там кошки-мышки какие-то, где зверюшки, тогда, конечно, я еду и на ярмарку, и заодно всех детей своих беру, потому что, ну, там круто и интересно. А так, в общем-то, нет, мы благотворительные, но и профессиональные.
Сообщество.
Сообщество, да. Поэтому, когда мы едем на ярмарку, мы не устраиваем там вот балаган, да, чтобы за детьми приглядывать. У нас едут только взрослые дети, подростки, вот то, что я говорила, когда мы приглашаем помогать себе.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Напоминаю, это «Покорители» на радио «Спутник». Говорим с Маргаритой Журавлевой. Она многодетная мама и создала проект «Мастерская нужных подарков». Как ваш муж относится к вашей деятельности? Как поддерживает? Чем занимается муж?
Муж, он основатель и руководитель проекта «Авоська дарит надежду». У него это тоже социальное предприятие, одно из старейших, ему уже 10 лет исполнилось проекту. Работают там тотально слепые люди, плетут авоськи, и дорабатывают их глухие люди. Поддержка от мужа, ну, моральная, финансово мы, конечно, не пересекаемся, потому что это разные совершенно.
То есть он, проекты. В общем-то, в социальной тоже сфере.
Да.
А что это за проект, как он существует и кому в первую очередь помогает? Я так понимаю, что это проект, который связан
слепые.
С работой.
Да, да. Слепые. Ну, вот сейчас муж тоже стал последний вот год. У него он и раньше это делал, обучал слепых людей плетению, чтобы потом у них покупать вот эти авоськи, оплачивать их труд, потом авоськи он продает, ну и средства опять идут обратно на закупку пряжи и оплату труда, да, вот такой круговорот происходит. А сейчас он запускает прям целые циклы обучения вот в интернате для слепых детей, то есть вот которые сейчас 14 лет им, да, они уже могут быть самозанятыми, вот, и он специально привозит мастеров, которые обучают их плести авоськи. Это очень вообще важно, потому что другой работы у слепых нету.
Авоськи настолько востребованы, что, в общем-то, можно делать это долго.
Да, да, я думаю, что вот сейчас особенно в наше время это стало...
Опять же, наверное, мы говорим о том, что как-то меняется сознание населения,
конечно.
Меняется сознание общества, когда, в общем-то, есть понимание того, что это экологически какой-то правильный продукт.
Да здесь это просто несомненно, потому что вот я эти авоськи покупала сама еще. У меня первая моя авоська, которую вот я купила у этого проекта, ей уже лет вот 6 или 7 даже, мне кажется, лет 7, и она как новенькая, да. Экономически тоже авоська выгоднее намного, чем пакет, потому что если посчитать там, сколько в год мы покупаем по 5 рублей пакета на кассе и умножить, да, то выгоднее купить одну авоську и с ней 10 лет ходить. Мне кажется, это и красиво, они все яркие, нарядные, они такие с бирочками разных цветов. В общем, такая очень эстетичная идея, история. Ну и, конечно, вот это вот привлечение труда людей, которые больше нигде работы найти не могут.
То есть у вас, я так понимаю, что вопрос о том, поддерживает ли, понимает ли, в общем-то, может быть снят,
конечно,
потому что, в принципе,
да.
Вы очень пересекаетесь в своей деятельности, и у вас и там фактически социальная направленность, и здесь она.
Ну вот у меня сейчас стоит. Как раз появились, вот я говорила, что у меня тоже вот глухие появились, инвалиды. Это вот те, кто у мужа работает, да, они какие-то вещи могут делать. То есть вот мы сейчас на... продукцию на нашу делаем бирочки такие, решили как брендовать, да, вот это вот делают у мужа в мастерской.
И если мы уже вернулись к проекту, очень хочется узнать, вы как поменялись за время существования мастерских? Почувствовали себя уверенней, нашли какую-то группу поддержки, друзей, что, или наоборот, может быть, открыли для себя что-то такое неприятное?
Вот я наоборот, вот не неприятное, наоборот, что-то очень приятное. То есть я увидела, сколько вокруг сильных, спокойных людей, там, женщин, да, которые в любой ситуации себя держат в руках и находят какие-то решения, которые могут очень быстро подстраиваться под ситуацию, да, не в плохом смысле, а вот именно вживаться и начинать функционировать. То есть, например, у нас был заказ огромный. Мы должны были за месяц нарисовать 1800 елочных шаров вручную, там, со сложным рисунком. И мы взялись, и мы сидели вот просто... Вот это был тот уникальный случай, когда мы сняли помещение, потому что не могли на дому работать, потому что эти шары, они вот как идут конвейером, да, там накрасил-накрасил, их нельзя было возить туда-сюда. И пришла вот наша одна мама многодетная, привезла то, что она сшила, сдавать работу. А мы сидим все красим вот такие, не разгибаясь и не глядя на нее. Она говорит, ой, давайте я вам, девочки, помогу красить. Мы говорим, а ты умеешь рисовать? Она говорит, ой, я детям в школу стенгазету рисовала, сейчас вспомню. В общем, ей дали кисти, краски, эта девушка нам 1800 шаров, то есть вот ей дали какую-то деталь рисунка красить, там печку надо было рисовать, и вот она 1800 печек нарисовала.
Самоотверженно.
Да, то есть вот человек сел, никогда в жизни кисточки не державший, да, и теперь она нормально рисует. Ну, действительно, она научилась. И вот это меня поражает, такая легкость и умение вот включиться в процесс, и умение делать качественно это. Я понимаю, что ничего невозможного нет.
А мне кажется, что на этой очень позитивной, положительной ноте можем закончить. Я вам желаю удачи, и пусть реализовываются планы, мечты, и пусть дальше все будет только лучше и лучше.
Спасибо вам большое.
Я напоминаю, у нас в гостях была Маргарита Журавлева, многодетная мама, которая помогает другим. Маргарита создала мастерскую нужных подарков. Мы прощаемся до следующей недели, чтобы рассказать еще одну важную историю. Пока.